и никаких преступлений не совершал, а пистолет выменял на черном рынке за старинные часы с репетиром. Ну, что делать? Он всю жизнь проходил с оружием в кармане, привык. Ну, конечно, сказал Андрей, чувствуя огромное облегчение. Ясно же, я ведь и сам не верил, просто я считал, что... ладно, он повернулся, чтобы идти, но остановился. Скажите, если не секрет, конечно, скажите, зачем все это? Обезьяны, откуда они? Что они должны доказать? Наставник вздохнул и слез с подоконника. «Вы опять задаете мне вопросы, Андрей, на которые...» «Нет-нет, я все понимаю», — проникновенно сказал Андрей, прижимая руки к груди. «Я только... Подождите, подождите. Вы опять задаете мне вопросы, на которые я просто не умею ответить. Поймите вы это, наконец. Не умею. Эрозия построек, помните? Превращение воды в желчь. Впрочем, это было еще до вас. А теперь вот павианы. Помните, вы все у меня допытывались, как это так, люди разных национальностей, а говорят все на одном языке и даже не подозревают этого. Помните, как это вас поражало, как вы недоумевали, пугались даже, как доказывали Кэнси, что он говорит по-русски, а Кэнси доказывал вам, что это вы сами говорите по-японски, помните? А теперь вот мы привыкли. Теперь эти вопросы нам и в голову не приходят. Одно из условий эксперимента. Эксперимент есть эксперимент. Что здесь еще можно сказать? Он улыбнулся. Ну, идите, идите, Андрей. Ваше место там. Действие прежде всего. Каждый на своем месте и каждый все, что может. И Андрей вышел, и даже не вышел, а выскочил в коридор, теперь уже совсем опустевший, и скатился по парадной лестнице на площадь и сразу же увидел деловитую, несуетливую толпу вокруг грузовика под фонарем и, не колеблясь, вмешался в эту толпу, протолкался вперед. Ему сунули в руки тяжелое металлическое копье, и он почувствовал себя вооруженным, сильным и готовым к решительному бою. Неподалеку кто-то, очень знакомый голос, зычно командовал строиться в колонну по три, и Андрей, держа копье на плече, побежал туда и нашел себе место между грузным латиноамериканцем в подтяжках поверх ночной сорочки и тощим белобрысым интеллигентом, который страшно нервничал, то и дело снимал свои очки, дышал на стекла, протирал носовым платочком и снова водружал на нос, поправляя двумя пальцами. Отряд был невелик, всего человек 30, а командовал, оказывается, Фриц Гейгер, что было, с одной стороны, достаточно обидно, но, с другой стороны, нельзя было не признать, что в данной ситуации Фриц Гейгер, хотя и являлся бывшим фашистским недобитком, но оказался как-никак на своем, так сказать, месте. Как и полагается бывшему унтер-офицеру Вермахта, в выражениях он не стеснялся, и слушать его было довольно противно. «Подравняйсь!» — орал он на всю площадь, словно командовал полком на строевых учениях. «Эй, вы там, в шлепанцах! Да-да, вы подберите брюхо! А вы что там раскорячились, как корова после случки, а? Вас не касается? Пики к ноге! Не на плечо, а к ноге! Я сказал, вы, баба в подтяжках, вы смирно! За мной шагом! Отставить шагом! Арш!» Кое-как двинулись. Андрею сразу же наступили сзади на ногу. Он споткнулся, толкнул плечом интеллигента. И тот, конечно, выронил в очередной раз протираемые очки. «Корова!» сказал ему Андрей